Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу встречу. Ждем ваши вопросы.
Скажите, пожалуйста, вот если не успел подготовиться к причастию, то есть прочитать каноны, последование, то является ли это основанием для того, чтобы не причащаться, хоть и исповедовался? Спасибо.
Нет, не является. Потому что подготовка к причастию, само название «подготовка», она служит для того, чтобы человек настроил себя на участие в этом таинстве, подготовился. Если подготовка препятствует причастию, то это уже не подготовка, а препятствие. Поэтому здесь я вам просто советую, есть официальный документ, который был выработан на межсоборном присутствии Русской Православной Церкви об участии верных в Евхаристии. И поэтому желательно со своим духовником этот вопрос обсудить, чтобы мера подготовки соответствовала реальным силам и обстоятельствам, чтобы, скажем так, подготовка, несоразмерная силам и обстоятельствам, не становилась препятствием к причащению. Бывает, что человек хочет причащаться, но как вспомнит, что нужно сделать, сколько всего. Нет, но я лучше потом. Это показатель, это говорит не о том, что не нужна подготовка, а просто, что она не по вашим силам. Я недавно сказал, подготовка, не соответствующая силам и обстоятельствам. Да, то есть все мы находимся в неких жизненных как бы рамках, да, это семья, работа, прочие, скажем так, дела, да. Вот, и вот в этой гуще наших дел мы должны найти время для духовной жизни. И поэтому здесь нужно такое очень, скажем, глубокое рассуждение, да, как, с одной стороны, подойти подготовленным, но и с другой стороны, чтобы вот то, что нас должно нам помогать, да, не становилось для нас, наоборот, как бременем неудобоносимым, да, как говорится в Евангелии. Но меру этого лучше обсудить со своим духовником, да, либо вот со священником, да, к которому вы приходите, с которым вы общаетесь. Вот. Препятствием для причастия, в общем-то, может служить, как правило, только смертный, то есть абсолютным препятствием для причастия является пребывание в смертном грехе. То есть это либо ненависть кому-то, непрощение кого-либо, либо грех там, блуда, да, либо там, грех убийства, да, то есть какие-то вот именно те грехи, согласно которым по церковным канонам положено, ну, отлучение от причастия. Вот это абсолютное препятствие. Вот. Отчасти, конечно, может быть некое небрежение, тоже может служить препятствием. Как апостол Павел говорит, что если вы причащаетесь, не рассуждая тело и крови Господня, то есть не отдавая себе отчет, что вы делаете, да, к чему вы приступаете, да, то такое причастие тоже может быть в осуждении, но оно не всегда определяется внешним образом. То есть по человеку не всегда можно понять, насколько он глубоко осознает это таинство. Да? Поэтому здесь больше уже, скажем так, внутренний суд человека. Вот так вот.
Еще у нас вопрос, пожалуйста.
Андрей, спасибо за лекцию. Очень полезно, интересно. Вот такой вопрос. Сейчас сказали вы, что смертный грех – препятствие для причастия. Как тогда понять, что все-таки нездоровые нуждаются во враче, а больные? Вот человек лежит в грехе, да, ну, в каком-то сильном грехе, там, смертный там, или просто серьезный грех, хочет восстать, но получается, что на исповедь зачастую даже не смертный грех, а просто какой-то грех может стать причастием того, что священник не допустит тебя до причащения. Получается, у самого тебя нет сил подняться, но... И как бы причащаться тебе тоже нельзя. Как понять это душевное состояние, когда ты можешь причащаться, если ты сам себя считаешь недостойным? Спасибо.
Под состоянием смертного греха я понимаю, то есть, когда человек грешит и не прекращает грешить. То есть когда у него нет намерения избавиться от этого греха. Вот все-таки в таком состоянии, да, вот... невозможно приступить к таинству. Если человек борется, если человек имеет намерение избавиться от греха, он может приступить действительно и получить от Господа помощь. Но если он, я имею в виду опять-таки смертный грех, если он приступает к причастию и знает, что вот я опять к нему возвращусь, да, вот сегодня, завтра, послезавтра, да, тогда, конечно, причаститься невозможно. Но это речь идет опять о грехах определенных, которые церковными канонами, да, определяются как грехи, препятствующие, вернее, делающие для человека причастие неспасительным. Как Павел говорит, что можно причаститься себе в суд или в осуждение. Он даже говорит, что многие из вас поэтому болеют, а некоторые даже и умирают. Да? То есть понятно, что, наверное, лучше было бы человеку не приступить к причастию, чем потом иметь вот такие последствия. И вот это именно состояние нераскаянности. Конечно, никто из нас не может в здравом уме, будучи, обещать, что я не согрешу больше. Нет. Но обещать, что я буду всеми силами стараться не возвращаться к греху, да, это каждый может. В таком случае человек может и должен быть допущен до святого причастия. Вот. Но если, скажем так, может быть, иногда, я это говорю не то, что вы со священником как бы спорили, да, но мы иногда, может быть, некий свой волюнтаризм проявляем, да, когда вот человек что-то там такое сделал, не убийство, не блуд, да, не что-то такое вот, и вот нет, вот ты недостоин. Ну, это, может быть, не всегда правильно, такая строгость бывает. Я не знаю, я ответил на ваш вопрос или нет, или какие-то есть детали, нюансы, которые я не уловил.
Еще вопрос у нас, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, а вот в какой момент службы хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христову? Спасибо.
Угу. Насколько я знаю, у вас должна была быть вот лекция по именно чинопоследованию.
Следующая лекция будет,
да? В литургии есть центральный момент, самый главный, так называемый евхаристический канон или евхаристическая молитва, во время которой священник обращается к Богу с просьбой, к Богу Отцу, чтобы он ниспослал Святого Духа на хлеб и вино и соделал их телом и кровью Христа. Этот момент, он происходит во время пения, песнопения в литургии «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим, Господи, молимся Тебе, Боже наш». Но для того, чтобы, может быть, вам было более удобно, нужно знать, что вот самая главная часть богослужения начинается после пения символа веры, когда диакон говорит «станем добре», «станем со страхом, святое возношение в мире приносите». Да? Вот. И до пения богородичного песнопения «достойно есть, а кого есть, но блажите тебя Богородицу». Вот. Или до возгласа «и сподоби нас, вот, владыка». То есть вот этот момент, он является самым важным, и вот после слов, после просьбы священника, чтобы Господь Духом Святым соделал эти дары телом и кровью, считается, что на престоле уже не хлеб и вино, приготовленные для таинства, а уже тело и кровь Христовые. Поэтому, например, во время Великого Входа, во время пения Херувимской песни, не совсем правильно, когда люди становятся на колени, потому что из жертвенника на престол переносят просто еще чашу с вином и диска с хлебом. А обычно в будние дни, во время песнопения «Тебе поем», даже положено делать земной поклон. В некоторых храмах даже в этот момент звенит колокольчик, там или один, или три раза, знак того, что приложение святых даров произошло, и можно это осознать, а опять-таки, если это не воскресный день, то сделать земной поклон. Вот. Но это уже иногда бывает разная практика на разных приходах.
Еще вопрос у нас.
Добрый вечер, отче. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Замечательно. Возвращаясь к вопросу о недопущении до принятия святых Христовых тайн. Если вот вы сказали, что главное, чтобы было раскаяние и желание. Если такое желание есть, есть такое желание, но, ну, грех какой-нибудь смертный, предположим, там, убийство или этот блуд, или что-нибудь еще, вот, но желание есть исправиться, но возможности, а может, она и есть, только человек ее не видит. Ну, вот, как быть в этом случае? У меня все.
Ну, я, извините, я повторюсь, вот, но при всем при том, что святые отцы убеждают нас приступать к таинству как можно чаще, говоря то, что без причастия невозможно никакое духовное совершенство, у тебя не будет сил ни молиться, ни поститься, ни вести духовную жизнь, и ты не будешь в этом живом общении со Христом через участие в таинстве причастия. И тем не менее, такие грехи, я имею в виду в состоянии непрекращения, да, вот когда человек совершает изо дня в день эти грехи, да, как убийство, блуд и непрощение других людей, препятствует человеку причастию святых Христовых тайн. То есть он сначала должен, поняв это, отступить от этих грехов и потом приступить к таинству причастия. Вот это есть, то есть из песни слов этих не выкинешь, да, поэтому понятно, что кто-то скажет, ну как же, справедливо это или несправедливо, милосердно, не милосердно, вопрос здесь в другом, что на самом деле невозможно написать такую книгу, такой христианский талмуд, да, где бы было бы прописано до деталей все. В таких случаях можно, такие так можно, так нельзя. А вот если вот духовная жизнь гораздо сложнее любой книги и сложнее любых правил. Преподобная Мария Египетская приступила к таинству причастия после великих грехов, даже не исповедавшись, но имея намерение их больше не совершать. Да? Это не значит, что мы должны вот так все делать, да, но я просто говорю, что реальная духовная жизнь гораздо сложнее, она не такая прямолинейная, вот. Но это, скажем так, это для того, чтобы мы не убегали в такую крайность такого законничества, да. Но в том, что человек в состоянии смертного греха не приходит к причастию, это не есть унижение этого человека, не есть его оскорбление, это не желание церкви сказать этому человеку, что ты человек второго сорта. Нет. Ну вот как, вот если у вас инфаркт, да, в принципе, бегать полезно, да. Но если вот у вас прединфарктное состояние, то не будет от этого пользы, да. То есть вот если у вас больные глаза, солнце – это хорошо, но вот если больные глаза, вот ну, нельзя смотреть на свет, да. Вот. Но у Господа есть средства, у Господа есть сила – нас привести в осознание и дать нам раскаяние. Господь это показывает через жизнь святых, что люди, находившиеся в тяжелых грехах, приходили в себя, имели желание исправиться и потом приступали к причине святых даров. Ну вот так.
Еще вопрос, пожалуйста.
Отец Андрей, спасибо большое за лекцию. Скажите, если человек постится по средам и пятницам, а в воскресенье утром причащается, то можно ли в субботу не держать пост?
Я сейчас хочу вам процитировать слова очень авторитетного человека, очень известного духовника нашего времени, игумена Ефремова Топецкого, который в беседе с семинаристами Сретенской духовной семинарии на вопрос, подобный вашему, ответил следующим образом. В вопросе подготовки не может быть принуждения. То же самое относительно поста. Кто соблюдает все положенные посты, положенные церковью посты, тот выполнил свой долг. Положенные посты, имеется в виду 4 поста и среда и пятница. Ну и в празднике усекновения, наверное, да, и воздвижень. А правила запрещающего причастия непостившемуся нет. То есть, если вы причащаетесь каждую неделю, то поста в среду и пятницу достаточно для подготовки к святому причащению. Объедаться в любой день грех, в постный или не постный, поэтому здесь я не хочу сказать, что можно наесться, напиться и идти причащаться. Это, в общем-то, такой вопрос здесь как бы не стоит. Вот. Конечно, практика поста перед причастием возникла вследствие редкого причащения. Вы знаете, что в дореволюционной России, в общем-то, да, ну, уже законодательно нужно было причащаться хотя бы раз в год, да. Ну и понятно, что естественное желание человека хотя бы в этот период как-то сделать максимальные усилия над собой духовно. То есть это желание абсолютно понятно, объяснимо, и ничего плохого здесь нет. Но все-таки при практике частого причащения, да, это несколько, скажем так, вот смещает акценты, и нужно понять, пост – это отдельный подвиг, отдельный вид духовного делания, да, вот, молитва также, а причастие – это необходимое нам для спасения таинство. Вот. Но в любом случае, я всегда делаю оговорку, хорошо это обсудить со своим духовником, духовным отцом.
Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот о поклонах во время литургии после того, как совершилось превращение тела и крови, то есть вина и хлеба в тело и кровь Господа. Вот скажите, вот один раз на литургии, вот недавно я попал, вот этот поклон сделан, а меня другой прихожанин остановил, сказал, что вот от Пасхи до Троицы поклонов в церкви не делается. Вот могли бы...
Ну, согласно церковным канонам, да, это есть конкретные правила, да, которые фиксируют древнюю христианскую традицию, что в пасхальный период от Пасхи, да, даже с Великого Четверга до праздника Пятидесятницы, земные поклоны, как сказано, коленопреклонение, да, в храме не совершаются. Но в том смысле, что коленопреклонение есть все-таки знак особого покаяния, да, признак некой покаянной дисциплины. Поэтому вот в этот особый период в году мы выделяем, да, ввиду его праздничности, да, выделяем тем, что не совершаем в церкви коленопреклонение и земные поклоны.
Спасибо.
Что можно, наверное, перейти к вопросам в записках?
Гигиенично ли причащаться с одной лжицы? Есть ли научные исследования, что это не опасно? Спасибо. Ну, очень серьезный вопрос. Вы знаете, я только не подумайте, что я как-то пытаюсь похвастаться, но просто обычно, когда я вот эту историю рассказываю, как-то, ну, как правило, все становится на свои места. Конечно, научных исследований, может, они и есть, но я их не знаю. Но мне пришлось больше 10 лет, кажется, лет 13, нести послушание в СИЗО «Матросская тишина». В том числе этот храм находился внутри туберкулезного корпуса больничного, тюремного, где были больные, заключенные, в том числе с открытой формой туберкулеза. Они приходили в церковь на причастие. Они причащались. Не только мне, а множество священников, которые туда ходили, приходилось их исповедовать. А когда ты исповедуешь человека, ты вот стоишь, вот примерно как вот я сейчас, этот микрофон. Сами понимаете, что воздушно-капельное сообщение здесь, оно максимальное, да? Потом когда священник причастит святыми дарами причастников, святые дары, которые остаются в чаше, их нельзя никуда убрать или вылить. Священник должен это потребить. Более того, что то, что остается в чаше, оно замывается теплой водой, и та вода, которой омывалась лжица, про которую вот вы спрашиваете, да, и чаша, это выпивается священником. Это не выливается никуда, ни в раковину, ни в водопровод. Это великая святыня. И я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то из наших священнослужителей, кто это делал в течение, да, более 10 лет, чтобы заболел, там не только туберкулез, там и ВИЧ, и венерические заболевания, и гепатит, тоже очень такая цепляющаяся, да, болезнь. Часто и священников наших, и меня просили прийти к умирающему от туберкулеза прямо в камеру, и ты вынужден прямо, он еле говорит, ты прямо к нему наклоняешься вот так вот, чтобы услышать его исповедь. Нет, я не скажу, что у меня мыслей никаких не было. Были, конечно, мысли. Но, тем не менее, вот есть милость Божия, хотя я знаю, что несколько врачей, которые там работали за этот период, успели заболеть и даже получить инвалидность, а кто-то даже и умер. Поэтому я думаю, что все-таки святые дары и святая чаша – это то, что спасает нас. Да? И здесь, понимаете, есть некоторое такое, может быть, предубеждение, но вы берете деньги руками, ведь не всегда их успеваете и тщательно моете. Вы касаетесь ручек, дверей, вы едете в метро, в общественном транспорте, где рядом с вами может ехать человек со страшным заболеванием, но вы этого не знаете. Да, и просто есть некая иллюзия того, что вот через лжицу, да, вот что-то такое передается. На самом деле это еще не самое опасное для заражения ситуация. Поэтому я думаю, что здесь нужно эти мысли убрать в сторону и причащаться. Я вот, можно вспомнить эпизод из жизни святого Иоанна Шанхайского, который причащал человека, больного бешенством, который не смог причаститься и изверг из себя частицу святых даров, да, и святой Иоанн Шанхайский вынужден был потребить, чтобы не было поруганию святыни, потребить эту частицу тела Христова, и опять-таки он остался невредимым. Поэтому все-таки жизнь вот убеждает меня. Я часто просто поговорю с человеком, который чихает, и на следующий день сам заболеваешь. Но чтобы вот это произошло из-за чаши или из-за даров, из-за одной лжицы, такого еще не было. В моей жизни, по крайней мере. Поэтому, я думаю, бояться не надо. Вы ведь замечаете, что то, что больше всего нам приносит пользу в духовной жизни, то дьявол пытается обставить какими-то суевериями, страхами, недоумениями. Вот причастие приносит нам великую благодать. И вот дьявол придумывает, как вот нас отвести от этого спасительного таинства. Есть вопросы? Да, пожалуйста.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, вот церковные сутки начинаются в 6 часов каждого вечера вот по, так сказать, гражданским суткам, да, по гражданскому времяизмерению, исчислению. В какое время надо начинать поститься, в среду и в пятницу? В 6 часов вторник и среду или с утра в среду и в пятницу?
Это как вы решите, то есть, но только если вы решили с вечера до вечера, да, то вы же всегда этого придерживаетесь. Если вы решили, грубо говоря, с 0 часов до 24 часов, да, соблюдать пост, да, соответственно, так, опять-таки, лучше посоветоваться со своим духовником. Но лучше всего делать так, как сейчас у нас принято во всей церкви. Все-таки как-то устоялась практика, что пост у нас именно сутки, да, от 0 до 24 часов, поэтому лучше делать так.
То есть лучше с 24 часов одного дня до следующего.
Вы понимаете, что пост в классическом понимании этого слова, это когда вы ничего не едите вообще до определенного часа. Вопрос, который вы задаете, он стал возможным потому, что в нашем сознании понимание поста несколько изменилось. Для нас пост – это не есть продукты определенные. Так, и понятно, этот вопрос, ну, с практической точки зрения, он возникает, да, вот с каких до скольких, да. Но пост в классическом виде, христианском, когда ты не ешь до вечера, в общем, он сразу снимает эти вопросы. Вот, да? То есть, ну, но вот здесь, конечно, можно много интересных традиций найти. Но мне кажется, вот опять-таки в продолжении нашего разговора об обращенности друг к другу, коль уж мы причащаемся все из одной чаши, да, давайте делать все вместе. Как все. Не в том смысле, что мы, опять-таки, некое вот, ну, коллектив, да, и не смей ничего сказать, да, а как бы по любви, по чувству сопричастности, единству друг к другу. Вот. А традиций разных очень много существует, да, это действительно так. Если есть большое желание покаяться, а перед исповедью не получилось прочитать каноны и молитвы ко святому причащению, а душа хочет исповедаться, причаститься, не будет ли грехом то, что человек исповедовался без приготовления? Спасибо. Нет, не будет. Тут все-таки логика обратная. У нас как вот до причастия человек напрягается, причастился и расслабляется. Должно быть наоборот, мне кажется. Ты получил благодать, значит, ты должен себя держать. Так ведь? Поэтому нормально, когда у человека по тем или причинам, в общем-то, до причастия не получилось что-то сделать, а потом причастился, ему захотелось молиться. Почему мы считаем, что до причастия надо много молиться, а после причастия мало? Это все наоборот. Ты получил благодать, ты со Христом, так молись, значит, больше. Как объяснить невоцерковленным, но интересующимся близким, как это вкушать тело и кровь? Это пугает. Если просто отправлять к священнику, могут не дойти. Давайте вспомним Евангелие от Иоанна, 6 главу. Помните, как смутились слушающие Христа, когда Он рассказывал, что «я дам в пищу мою плоть и кровь»? И даже некоторые из учеников Иисуса отошли от Него, написано, больше не ходили с Ним. И Христос тогда ученикам обращается и говорит, не хотите ли вы отойти от Меня? А Петр ему говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Христос, как кто-то вот сказал, что Он не стал кричать вслед уходящим, вы Меня неправильно поняли. Нужно понимать это символически. Я фигурально выражался, вы как-то слишком прямолинейно это восприняли. Нет, этого не было. Вот, к сожалению, не с этого нужно начинать. Вот мы, когда общаемся с невоцерковленными, близкими, вот мы начинаем с самого вот, то, что не всякий воцерковленный верующий-то осознает и понимает, да, и принимает. Нужно начинать с каких-то более простых вещей и очевидных. Вера во Христа, вера в воскресение Христа и наше воскресение, да, основополагающих моментов веры. А потом человек, он примет, если он примет Христа, он примет и другие какие-то сложные моменты нашего вероучения. Лучше эту тему не обсуждать. Не обсуждать, и если вы видите неготовность к этому, уходить от этих разговоров. Ведь даже апостолы, вот апостол Павел в Ареопаге в своей проповеди назвал Иисуса Христа человеком, просто человеком. Апостолы, когда начинали проповедь, они тоже об Иисусе Христе говорили, что не Он воскрес, а Его Бог воскресил. Да? То есть, как будто Иисус – это не Бог, не Бог-человек, а просто человек, которому помогал Господь. И Святой Иоанн Златоуст объясняет, что это специально так апостолы говорили, потому что люди не готовы были сразу признать, что Он Бог-человек. Поэтому они сначала должны были поверить, что Он праведник, и только потом потихонечку дойти к пониманию того, что Он Сын Божий. Не все сразу. Поэтому лучше говорить с людьми на понятном для них языке, а не сразу пугать их вот этими фразами. Тем более, что в мировоззрении, в контексте веры эти слова «тело и кровь» звучат одним образом. В контексте светской культуры это слова с абсолютно другим значением. Поэтому здесь, в общем-то, это, объяснять это просто разговаривать на разных языках. Это еще та тема, которой ни вы, ни они не готовы. Поэтому это было бы не совсем умно и адекватно, и рассудительно с нашей стороны.
Еще вопрос у нас есть, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, вот я сегодня...
Будьте добры, говорите, пожалуйста, погромче.
У меня вышло не совсем хорошо. Я думала завтра причаститься, а я беготню устроила туда на помазание в храм, потом обратно сюда, и, собственно, всю службу я не была в храме. Возможно, если я прочту какие-то акафисты к Феодосию преподобному, ну, все-таки как-то завтра причаститься.
Вы знаете, конечно, тут следует сразу оговорить, вот, в общем-то, на формат нашего разговора. Я вас очень прошу по возможности те вопросы, которые именно касаются вот вашей личной жизни, вот то, что вы должны решить со своим духовником. Лучше, не надо, это хорошо, что вы задали этот вопрос, да? Но я на него не могу ответить, потому что я не знаю вас, да, не знаю вашей жизни. В общем смысле, да, мы говорим, да, что препятствием к причастию является вот то-то, то-то, то-то и то-то, да. Что есть разные ситуации, да, вот. Но конкретно в вашем случае, вот можно ли вам завтра причащаться или нет, с моей стороны было бы крайне грубо и некорректно сейчас вот давать вот советы, указания. Я знаю только одно. Что вы сказали, что вы можете прочитать дома какие-то молитвы, да, чтобы все-таки подготовиться к завтрашней службе. Наверное, это возможно. То есть, мне кажется, что в этой ситуации это нормальный выход. Дома усердно помолиться, да, и завтра прийти на причастие. Никакого греха в этом не будет. Но мы должны понимать, что молитва в храме важнее молитвы домашней. Не потому, что это молитва в особом месте. Вернее, храм является особым местом, не потому, что это место свято само по себе, а потому, что мы там молимся вместе. Молитва нас с вами вместе является более полным выражением христианского умонастроения, чем молитва частная. Когда мы молимся вместе, мы говорим: «Господи, мы исполняем Твою заповедь». Я сказал: «Да будут все едино». Вот мы эту заповедь исполняем. Мы терпим друг друга. Одних мы знаем, других не знаем. Один приятно выглядит, другой не очень приятно. Один толкнул, а другой... То есть мы принимаем друг друга, какие мы есть. Мы больше терпим друг от друга. Готовы быть друг с другом, несмотря на наши какие-то, может быть, ну, незнакомства или другие препятствия, которые между нами возникают, да, но мы вместе молимся, открываемся Богу и друг другу, поэтому эта молитва более приятна Богу, чем молитва такого домашнего, как бы, харизматика-одиночки, который один на один. Это тоже важно. Без личной духовной жизни невозможно наше церковное исповедание. Но домашняя молитва вот в этом смысле не может заменить молитвы в храме. В силу того, что она совершается в общении нас друг с другом. А это сразу повышает ранг того, что мы делаем. В этом больше любви, чем в домашней молитве.
Еще вопрос, пожалуйста.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, если тяжело больной человек не может причаститься ввиду протекания болезни, но он перед смертью горячо и искренне исповедуется, вот как считать?
Если у человека физическая невозможность причаститься, он не может глотать, или у него установлен зонд, да, или что-то другое, то, конечно, в такой ситуации он не может причаститься. Но ведь смысл не в том, чтобы любым способом дары попали внутрь человека. Христос сказал: «Примите и едите». То есть, кто может принять и есть, тот и может участвовать в причастии. Это не значит, что человек лишается Бога и божественной благодати только потому, что он болен и не может открыть уста. У Бога есть для такого человека другие способы очищения. Более того, что страдающий человек, если страдает с веры во Христа, это учит нас апостол Петр. Он участвует в страданиях Христовых и соединяется со Христом. Даже еще больше, чем кто-то причастившийся в спокойных, да, и комфортных условиях. Это не было темой нашего сегодняшнего, как бы, занятия, но в христианской вере есть представление о страданиях как причастности Христу. Святой Киприан Карфагенский пишет письмо священникам, которые находятся в заключении во время гонения императора Деция. Они сетуют на то, что они, находясь в тюрьме, не могут совершать божественную Евхаристию и причащаться тело крови Христовых. Киприан Карфагенский пишет: «Вы сами живая Евхаристия Богу, поскольку вы за Христа страдаете в тюрьме». Поэтому здесь вот эта внешняя невозможность принять дары, да, она не означает невозможности быть человеку со Христом, поэтому в этом случае надо понимать, что это невозможно, да, и сделать то, что возможно для человека. Помолиться о нем, если он может, чтобы он покаялся, исповедовался, вот, и это будет достаточно. «Меня не причащали в чужом храме, хотя я очень этого просил. Это нормальная ситуация в церкви. Я не знаю, к сожалению, всех деталей происходящего. Не хочу ничего говорить, в общем-то, отрицательного, но одним из показателей настоящего церковленности, конечно, мы в любой храм можем прийти, православный. Но все-таки одним из показателей подлинной церковленности – это когда есть храм, есть приход, есть живые люди, с которыми ты находишься в единстве, твоя община, твой приход, твой храм. И ты чувствуешь свою ответственность за жизнь этого прихода. Не просто приходишь туда за духовными услугами, чтобы как следует поисповедовали, молебно отслужили, причастили, и вы довольный, но с потребительским сознанием мирским пошли домой. А когда ты понимаешь, что этот приход, место моей личной ответственности, я отвечаю за жизнь церкви, так же, как любой другой, как и священник, как и патриарх, как все. Если мы бы так мыслили, мы в такие ситуации, наверное, не попали. Поэтому лучше быть в своей общине, в своем приходе. Может быть, и не прав был человек, который вас не допустил до причастия. Вполне возможно. Но опять-таки, поскольку я деталей не знаю, да, то и здесь трудно что-то сказать. Вы знаете, иногда от одного слова меняется сразу все. Причастие в осуждение. Поясните, пожалуйста, смысл. Это когда человек принимает святыню, но не освящается, да, а его духовная болезнь, его состояние, как бы, богооставленности, оно еще больше усугубляется. В силу того, что он, ну, либо не отдавал свой отчет, что он делал, да, или имел грех какой-то на душе нераскаянный, или имел кому-то непрощение, ненависть. Я, может быть, не совсем понял смысл вопроса, да, поэтому если вы можете это уточнить. Прежде освященные дары, что они означают? Поскольку божественная литургия, когда священник просит Господа о приложении хлеба и вина в тело и кровь Христову, все-таки это некое свидетельство нашего дерзновения к Богу, а в пост мы каемся о своем своем недостоинстве, то в будние дни Великого Поста не совершается полная литургия, то есть вот с этой просьбой Господу дерзновенной. Но мы причащаем, но понимая то, что мы не можем без тела и крови Христовых, да, мы причащаемся дарами, которые были заготовлены в большем количестве в воскресенье, а они хранятся в течение недели на престоле в храме, и мы причащаемся ими в будние дни Великого Поста, на литургии, прежде священных даров. Часто от священника слышала, что важно молчать после причастия. Поясните немного этот момент. Ну, здесь смысл не сколько в самом молчании, да, а в том, что нужно как-то пережить вот это состояние соприкосновения со Христом. Мы так устроены, что когда мы начинаем разговаривать, мы рассеиваемся и не уходит от нас Христос, нет. но наша, скажем так, природа нашей души переходит в другое состояние. Как бы уровень восприятия, да, душевного, он с духовного спускается на душевный, на плотской. Мы погружаемся в суету, в разговоры и, может быть, теряем вот то состояние благоговения, да, переживания единства со Христом, которое есть. Поэтому, конечно, после причастия лучше молчать, но вы понимаете, да, что если кто-то попросил нас о помощи, а мы молча прошли, ну, нельзя же разговаривать после причастия. А другое дело, когда речь идет о пустословии, да, то это разные вещи. Поэтому молчание, да, хорошо, но это не единственное, что должно быть. Что делать, если человек в церкви ведет себя провокативно, ломает других под себя, повелевает, испытывая, до какой степени мне простят, при этом подразумевая, что во Христе вы должны простить все. Где эта грань, когда надо носить тяготы, а когда дистанцироваться соблазняет отсеки? Это сложный вопрос. На самом деле, но я так скажу, когда в храме ко мне подходят прихожане с таким вопросом, что кто-то себя недостойно ведет, как правило, к сожалению, иногда бывают достаточно уже такие прихожане со стажем, вот, я сразу говорю, что в такой ситуации, ну, вы этот вопрос не решите, да? Не стесняйтесь, подходите ко мне, мы вместе к вам подойдем, чтобы сразу по горячим следам эту ситуацию разрешить. То есть человек, то здесь необходимо, как бы, чтобы духовенство не закрывалось у себя вот, в алтаре, да, чтобы оно готово было общаться вот, с прихожанами и такие ситуации разрешать, потому что вы в данном случае для этого человека не авторитет, если он так себя ведет, да, а возможно даже священник не будет для него авторитетом, такое тоже бывает. Но, по крайней мере, здесь лучше всего действовать в согласии со священником, говорить: батюшка, вы знаете, вот сейчас у нас это происходит, помогите, в принципе, любой священник, который переживает за это, он подойдет, и не обязательно будет ругать того человека, да, но само вот привлечение внимания к этой ситуации, оно уже среди прихожан воспитывает вот такое, вот, что лучше я не буду, вот я буду себя в рамках некоторых вести, чтобы после службы священник ко мне не подошел, вот это стыдно, все начинают на меня смотреть. Иногда на таких людей это действует, но, конечно, надо друг друга терпеть, но вас же никто не убивает в храме, там, не совершает каких-то насильственных действий и так далее, да. Поэтому все-таки бороться с церковным хамством, невоспитанностью нельзя в ответ другим хамством, да, и невоспитанностью. Ну, вот, извините, я тут все, что могу сказать по этому поводу. Почему Великим постом церковь в определенные дни установила отсутствие причастия? Всегда ли было так? Это вопрос богослужебной практики конкретного времени. Потому что если говорить именно о церковных канонах, то, допустим, каноны Троицкого собора предполагают совершение литургии прежде священных даров ежедневно, с понедельника по пятницу, Великий пост. То есть литургия совершается не полная, а прежде священных даров, но причастие каждый день при этом возможно. Вот. Богослужебная традиция устава, вот, который в современном изводе, да, она предполагает совершение литургии в среду и пятницу. Да. Ну вот, в общем-то, есть разные здесь как бы традиции, поэтому здесь это вопрос исключительно как бы уставной, и он в церковной традиции разные имеет решение. Вот. А отсутствие причастия в данном случае – это практика конкретного монастыря, где устав рождался. То есть монахам предлагалось вот эти дни именно покаяться, испытать себя, чтобы в определенные дни приступить к причастию. Другой устав предполагал ежедневное причастие. Но исторически сложилось, что на данный момент, да, действует вот такой устав. Тут я ничего не могу сказать. Да. Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Вот такой вопрос, и вообще, насколько можно о нем задумываться. Тоже у нас, когда были лекции, нам как бы, ну, говорили вот по Евангелию, вот это вот человеческая природа Христа, вот это божественная природа Христа, да, подтверждение. Вот Евхаристия, она же не может относиться ни к человеческое, не к божественной, да, потому что, ну, человеческое, это, хотя тело и кровь, но нельзя говорить, что это человеческое, да, ну, а божественное, соответственно, тоже, потому что все-таки тело и кровь. Наверное, это вот как раз то самое ипостасное соединение.
Вы хотели сказать, нельзя говорить только,
да,
божественное, то есть, или только человеческое.
Да,
совершенно верно.
То есть вот насколько это...
Совершенно
верно.
Мы
чисто божественное, вот,
приобщаемся это... во время причастия обоженной плоти Христовой, которая его, та человеческая плоть, которую он себе усвоил, да, и которая неотделима от его божества, потому что Христос один, одна ипостась, единая личность, сочетающая в себе божественное и человеческое, и его и человечество, и божества мы приобщаемся через святые тайны. Совершенно верно, да. Микрофон.
Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, огромное спасибо вам за ваши лекции, реально. Просто такой вопрос, что вот накануне святого причащения все-таки, ну, допустим, вот ставится вопрос о том, что, ну,
погромче,
по времени, да, извините, по времени, вот, ну, не успеваешь, там, люди могут не успевать правила прочесть к причастию, но исповедь обязательно, так ведь, вот накануне.
Это первый вопрос.
Нет, сейчас я продолжу быстренько, больше не буду долго это самое. Но у исповедующихся бывает великое множество. Священства однозначно не хватает. И в любом случае, поскольку исповедь серьезная вообще-то вещь, то зачастую батюшкам достаточно тяжело приходится, как, так же, как самим прихожанам. Вот это вот. А и по поводу, ну вот и у Иоанна Кронштадтского было не то, что там общая исповедь. То есть, ну, я не думаю, что у Иоанна Кронштадтского не было священства рядом с ним. Извините за вопрос.
Да, я понял ваш вопрос. Угу. Нельзя причащаться без покаяния. А без исповеди в некоторых случаях, как вы описали, по благословению духовника можно причаститься. Я опять-таки вас отсылаю к документу нашего межсоборного присутствия «Участие верных в Евхаристии». Там об этом сказано, что если человек не имеет грехов, препятствующих к причастию, да, то по благословению духовника он может приступить без исповеди накануне. Да. Вот как особенно это касается Страстной недели, да, и каких-то больших праздников, когда действительно человек вот ведет жизнь христианскую, да, и действительно большое количество кающихся, и, может быть, нужно больше времени уделить священнику, тем людям, которые редко приходят, да, подольше с ними поговорить. Вот, и поэтому, конечно, вот такой человек, прихожанин постоянный, да, он может, взяв благословение священника, причаститься, вот, ну, как у нас, допустим, в храме делается, у нас часто прихожане исповедуются, допустим, в Лазареву субботу или в вербное воскресенье, или в среду великую, а уже в четверг, пятницу, субботу, воскресенье и на светлой неделе причащаются без исповеди, а уже приходят на исповедь в конце светлой седмицы перед воскресным днем. Но условие такое, что должен человек готовиться, получить благословение священника и, конечно, не совершать смертных грехов. Но здесь, если человек смертный грех совершил, то не факт, что и после вот исповеди сразу ему нужно приступить к причастию. Вот. Это абсолютно как бы нормальное явление, тем более, что если вы имели опыт общения с поместными православными церквями, были в Сербии, в Болгарии, в Греции, вы знаете, что там исповедь совершается отдельно у духовников, а причастие отдельно, это не всегда накладывается на другой. Но... пожалуйста, мои слова не воспринимайте, как то, что вы подходите к святой чаше, вас спрашивает священник, вы исповедовались? А вы говорите, мне отец Андрей сказал, что я могу без исповеди подходить. Это, понимаете, вот нельзя рвать контакт друг с другом. Да, вот вы должны находиться в живом общении с теми священниками, которые вас причащают. Тогда такие...